Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Лагерь гражданских активистов на Чистых прудах ликвидирован. Начато обустройство нового лагеря в сквере у метро «Баррикадная». На каких юридических основаниях принимаются решения о запрете на собрание и гуляние граждан? В Международном гаагском трибунале открылся судебный процесс над бывшим командующим армией Боснийской республики Сербской Ратком Младичем. Почему большинство экспертов считают, что подсудимому не избежать пожизненного заключения? Женщины-режиссеры протестуют против дискриминационной, по их убеждению, политики отборочной комиссии Каннского кинофестиваля. Как относиться к тому, что все фильмы конкурсной программы сняты исключительно мужчинами? Такие вопросы поставила перед нами среда, 16 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Москве Чистопрудный бульвар от памятника Александру Грибоедову до памятника Абаю Кунанбаеву, где до утра 16 мая находился лагерь гражданских активистов, закрыли на уборку. Около 200 работников муниципальных служб в течение дня сажали и поливали цветы. На территории бывшего лагеря припаркована уборочная техника, грузовики с инвентарем и цистерны с водой. Гражданские активисты переместились в сквер неподалеку от метро «Баррикадная». Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» активист гражданского движения, он представляет Сахаровский центр в Москве, Станислав Сизиков. Станислав, добрый вечер. Есть информация о том, что вы и ваши коллеги намереваетесь продолжать гуляние по Москве до следующей масштабной акции протеста, которая запланирована на 12 июня. Так ли это на самом деле? Приняли вы такое решение?
Да, здравствуйте. В данный момент мы все участники движения переместились у метро Краснопресненская, где находится бульвар, и там дальше продолжается протестный лагерь. Сейчас идет активная подготовка, вот, где разместился инфоцентр, где разместилась кухня, на которой всех желающих кормят, и идут показы работ художников группы «Война».
Станислав, вот московские власти говорят о том, что они не допустят организации нового лагеря. Прежде всего, не допустят и будут пресекать попытки установить там палатки или шалаши. Вы собираетесь как-то там устраиваться основательно с помощью палаток и шалашей или нет?
Просто дело в том, что на Чистом бульваре также власти не разрешили нам ставить палатки. При этом разрешили как-то располагаться, то есть люди спали под тендами, в спальниках, вот, то есть палаток никаких не было. Вот. Сейчас в 9 часов приблизительно, то есть через час начнется ассамблея, где будут как раз обговариваться многие вопросы, касаемые жизни лагеря, дальнейшего действия протестного движения. Вот, и все-таки что ответят нам на это власти, то есть в 9 часов вообще Собянин, то есть мэр Москвы, он разрешил народное гуляние, разрешил разместиться. Но в данный момент нам вот здесь, то есть на Краснопресненской.
Скажите, пожалуйста, Станислав, сколько сейчас человек примерно находится в сквере у Краснопресненской или у Баррикадной метро?
Ну, в данный момент здесь около 250 человек. Вот. Но к вечеру, то есть к 10 часам, здесь ожидается примерно до 1000 человек.
Станислав, вы провели в лагере на Чистых прудах фактически всю минувшую неделю. Насколько я понимаю, провели там несколько ночей. Сколько вот в ядре таких твердых активистов, которые готовы ночевать там и дневать на такого рода лагерях или такого рода местах примерно?
Ну, на Чистых прудах приблизительно ночью оставалось от 150 до 200 человек, вот, которые всю ночь находились в лагере. Вот, примерно они, и то эти люди, они не спали, была выделена дружина, то есть так называемая некая народная милиция, которая контролировала, то есть любые попытки провокации, которая следила за чистотой, за правопорядком. Вот, люди, которые даже ночью готовили еду, вот, привозили, всем желающим раздавали. Вот, и, ну, то есть около 200-300 человек всегда ночью находятся в лагере.
Спасибо, Станислав Сизиков, морсковский анархист и активист гражданского движения, рассказал о том, как начинает организовываться жизнь лагеря или пункта протеста гражданских активистов у метро «Баррикадная». Сегодня утром на Чистых прудах было задержано 23 человека, впоследствии позже они были освобождены без предъявления обвинений. Член независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Насонов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой о том, насколько правоверны с точки зрения закона действия гражданских активистов и действия властей, как можно относиться к решению Басманного суда, на основании которого, собственно, и был ликвидирован лагерь на Чистых прудах. Включаем запись.
По словам Сергея Насонова, Конституция России гарантирует право на свободу передвижений и позволяет гражданам находиться в любое время суток на любой территории страны, если они не нарушают законы. Вопросы могут возникать, если речь идет о большой группе людей, собравшихся в одном месте.
Если это какая-то большая группа людей, единственная претензия, которая может возникать, является ли это какой-то публичной акцией. Если это является публичным мероприятием, тогда можно ставить вопрос о том, насколько оно правомерно, даже несмотря на то, что у нас в России вообще-то существует уведомительный порядок их проведения. Анализируя прошедшую ситуацию на Чистых прудах и ту, которая сейчас складывается на Баррикадной, ведь никто не предъявляет претензии к организаторам этого действия как к лицам, проводящим несанкционированное публичное мероприятие. Потому что, собственно говоря, нет характерных для публичного мероприятия признаков. Если люди просто решили находиться какое-то время на том или ином участке Москвы, реализуя свое право на свободу передвижения, и нет конфликтов с местными жителями, то что это может нарушать. Вот поэтому, собственно, власти задействуют механизм, который единственный на данный момент позволяет определенным образом пресечь такого рода действия. А именно показать, что эти действия нарушают права проживающих лиц, нарушают санитарно-эпидемиологические правила, ведут к повреждению там зеленых насаждений. Это единственный такой реальный правовой механизм для того, чтобы это действие пресечь. Второй вариант показывает, что это несанкционированная публичная акция. Но это уже сложнее, потому что в этой ситуации нужно тогда будет определять вид этого действия, что это пикет, какое-то шествие и так далее.
Утром 16 мая лагерь на Чистых прудах был ликвидирован по решению Басманного суда Москвы. В суд обратились местные жители, которые пожаловались на то, что оппозиционеры им мешают. Вчера суд эту жалобу удовлетворил и постановил очистить бульвар немедленно. Сергей Насонов уверен, что у суда не было достаточных оснований для этого.
Наш гражданско-процессуальный кодекс предоставляет суду право обратить решение к немедленному исполнению. Только в том случае, если процитировать закон, вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя. Какой в данной ситуации значительный ущерб для взыскателей произошел бы в случае замедления исполнения этого решения? У нас на практике вообще, как правило, немедленно исполняется решение по просьбе ИСА совсем другого рода. Когда, например, лицо восстанавливается на работе, взыскиваются какие-то алименты по делам, связанным с семейными спорами, когда вот действительно какие-то ситуации, связанные с нарушением прав ребенка. Здесь, я думаю, что это, откровенно говоря, искусственно было использовано это основание. Я думаю, что в этой связи вряд ли можно считать на 100% обоснованным эту позицию суда. Какой такой ущерб мог возникнуть дополнительный для истцов, по каким причинам исполнение этого решения могло оказаться невозможным по истечении определенного времени.
Представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы оценили ущерб, нанесенный лагерем Чистопрудному бульвару, более чем в 20 миллионов рублей.
Вопрос в том, насколько вот этот ущерб является обоснованным. Я думаю, что это еще вопрос длительных разбирать. Кстати, в гражданском процессе у нас с этого года начинает действовать институт апелляции при рассмотрении жалобы на решение суда первой инстанции. Поэтому при апелляционном рассмотрении, по сути, заново исследуются все доказательства. Я думаю, этот момент еще будет проверять, насколько эта сумма соответствует. Потом, кстати, для взыскателя. Взыскателем в данной ситуации выступал не департамент. Насколько я понимаю, истцом выступали истцами граждане, которые заявляли о неких неудобствах, которые причиняет им этот лагерь. Поэтому мне кажется, что здесь чисто юридически не было никаких никаких оснований немедленно обращать решение к исполнению. Я думаю, что в этой части можно будет обжаловать решение суда, потому что оно является безосновательным.
Накануне решение Басманова суда о ликвидации лагеря опротестовал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Ранее оппозиционные активисты говорили, что не могут обжаловать итоги слушаний, так как не являются ответчиками.
На самом деле у нас есть позиция Конституционного суда, которая была высказана достаточно давно и которая нашла отражение полностью сейчас уже практически во всех отраслях права, что обжаловать решение, вынесенное судом, может любое лицо, чьи права и интересы затронуты этим решением. Не обязательно то лицо, которое является участником судебного заседания. Поэтому, если Сергей Митрохин полагает, что этим решением нарушены его некие права и свободы, и он это обосновал, он, естественно, вправе быть заявителем этой жалобы на состоявшееся решение суда. Я, откровенно говоря, с большим скепсисом отношусь, и не потому, что эта жалоба не обоснована. Просто некое представление есть о судебной системе в нашей стране. Поэтому такие сомнения возникают о том, что эта жалоба будет удовлетворена.
Говорил Сергей Насонов, член независимого экспертно-правового совета. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Московский городской суд принял к рассмотрению апелляционный иск лидера «Яблока» Сергея Митрохина на решение Басманова районного суда. Я беседую с Митрохиным о целях и задачах уличного протеста.
Мы участвуем в этих протестных гуляниях, я сам периодически туда приезжаю. Вчера я подал апелляционную жалобу на горсуд по поводу решения Басманова суда, запрещающего пребывание там людей. Я считаю, что это решение нарушило мои права, лично мои заявители апелляции, потому что я там привык находиться, в этом сквере, я привык там гулять, так же, как и любой другой москвич или гость столицы, и никто не может лишить меня этого права. Но меня вчера Басманный суд этого права лишил. Если идти по этому пути, то можно докатиться до нормы о том, что больше строительства пас нельзя.
Ваша апелляционная жалоба будет быстро рассмотрена, как вы считаете?
В ближайшие сроки, я думаю, быстро. Я вчера направил по почте, а сегодня еще и привезли непосредственно в суд, чтобы сам секретарь поставил там по приемке. Вот мне сказали, что это вызвало большой переполох, там все бегали по Мосгорсуду. Внимание к этому вопросу очень большое, поэтому я надеюсь, что будет быстрое рассмотрение на апелляции.
А вы требуете отмены решения Басманова суда?
Да, безусловно.
Григорий Явлинский, с уважением отзываясь о участниках протеста, тем не менее считает, что это, по большому счету, движение никуда не ведет, а нужны какие-то другие формы политической деятельности. Что вы думаете по этому поводу?
Конечно, систематическая деятельность, которая имеет целенаправленный характер, то есть, в первую очередь, деятельность политических партий. Поэтому, конечно, гуляния гуляниями, какие-то митинги-митингами, но если не будет постоянно работающего механизма, ежедневно, регулярно, системно добивающегося конкретных целей, то, конечно, нельзя будет ничего поделать ни с этим режимом, ни с этой властью. А такой вот механизм мы пытаемся создать. Это партия «Яблоко», которая выдвигает альтернативу всему, что делает сегодня Путин и его команда.
Но гуляния, тем не менее, вы поддерживаете.
Я считаю, одно другому не мешает, как говорится. Все формы легальной, мирной, протестной активности должны применяться. Кто-то хочет системно работать в партии, пожалуйста, приходите. Чем больше людей таких будет, тем быстрее будет достигаться результат. Если люди хотят просто гулять и выражать свое несогласие, это тоже полезно, это тоже важно. В конечном счете это все идет в одну сторону. А другое дело, что вот мы выступаем против каких бы то ни было авантюр и провокаций. Если вы зовете людей на массовые митинги и не говорите им о том, что вы там собираетесь устроить сидячую забастовку посредине или в конце этого мероприятия, то вы поступаете нечестно по отношению к этим людям. И такие методы, как мне кажется, если они будут практиковаться дальше, они приведут к дискредитации оппозиции, к маргинализации протеста и к сокращению его социальной базы. Вот эти методы недопустимы. А вот все, что касается народных гуляний, гуляний художников, писателей, кого угодно. Еще каких-то форм протеста, может быть, еще не открытых, но полностью вписывающих законодательство и прозрачных для их участников. Вот эти все формы мы приветствуем и будем в них участвовать.
Какова хотя бы промежуточная цель вот этих новых форм уличного протеста?
Думаю, я считаю, что это такое фоновое мероприятие. Они создают фон, на котором должно, конечно, делаться и что-то другое. Митинги с четкой повесткой дня, привлечение политиков, политических партий, и работа с гражданским обществом и защита прав граждан от произвола. Вот для того, чтобы успешно всем этим заниматься и давить на власть и заставлять власть хоть как-то соблюдать права и свободы граждан, вот для этого всего нужна и протестная активность. на улицах, чтобы власть понимала, что общество не будет все это терпеть бесконечно.
Вы не собираетесь каким-то образом вдохнуть некоторое другое измерение вот в этот уличный протест, попытаться сформулировать какие-то конкретные требования, кроме требования проведения честных выборов и отставки Путина, на которые власть совершенно очевидно не готова?
Что мы собираемся транслировать в эту протестную массу, это простейшую идею, что каждый практически день Государственная Дума, Мосгордума, парламенты других регионов, их правительство, администрации принимают решения, нарушающие права и свободы граждан. Ну вот, например, как сейчас готовится решение о диких штрафах за участие в митингах. Самая главная мысль, что на каждое такое готовящееся решение надо готовить протест. Надо упреждать такие решения, надо не подхватать за руку, не давать этой руке в очередной раз перечеркнуть права и свободы. А не просто все время только говорить честные выборы, честные выборы. Конечно, это важно, это необходимо. Но пока мы это говорим, вот сейчас власть принимает решения, которые с выборами никак не связаны. А связаны, например, с ущемлением какого-то очередного права. И на это надо реагировать. И мы будем это предлагать делать всем, кто сегодня протестует на бульварах и скверах Москвы.
С лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным я беседовал о задачах уличного протеста.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Должны ли российские правозащитники отказаться от сотрудничества с действующей властью? Об этом спорят члены правления общества «Мемориал» Светлана Ганушкина, Валентин Гефтер и Александр Черкасов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 16 мая, и продолжим ту же тему, связанную с гражданской активностью в России. Сейчас Петербург. Там продолжаются народные гуляния на Исаакиевской площади. Это, собственно говоря, поддержка того, что в последние недели проходит в Москве. С каждым вечером, как говорят эксперты, наблюдатели, на Исаакиевской площади собирается все больше людей, занятия гуляющих становятся все разнообразнее. В этом убедилась и петербургская моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургские народные гуляния, начавшиеся в ночь с 8 на 9 мая в качестве поддержки московской бессрочной акции «На чистых прудах, окупая Абай», набирают силу. Если сначала людям было важно просто собраться, приколов белые ленточки, и не уходить с Исаакиевской площади, то теперь с каждым днем, а вернее вечером, их творческая мысль становится все изобретательнее. Они уже не только перекидываются пластмассовыми тарелками и играют в шахматы и шашки, здесь проходят импровизированные рок-концерты, университетские преподаватели читают лекции. Один вечер был посвящен телемосту с Москвой. Труднее всего людям проводить на Исаакиевской ночи, но гражданский активист Николай Ермишко делает это регулярно.
Я здесь нахожусь с самого начала нашей бессрочной акции 7 дней. Самое такое время тяжелое – ночи, раннее утро. Вечером народу достаточно много приходит, а вот к 6 утра начинается такой отток серьезный. И вот сегодня, например, нас оставалось 15 человек, и, конечно, психологически тяжело. Начинаешь задумываться о многих вещах. Вокруг идет жизнь, а у нас здесь такой вот непонятный островок, в котором действуют какие-то свои законы. Я называю это таким островком справедливости в царстве беззакония. Потому что у нас здесь нельзя ругаться матом, за это, значит, могут штрафом наказать. Нельзя ходить по газонам. И много чего делать нельзя. То, что за пределами, значит, этого сквера делать можно, и никто даже не стесняется этого делать.
В руках у известной оппозиционерки Ольги Курносовой детский рисунок, где изображен Исаакиевский собор и бессрочная прогулка в сквере. На обратной стороне текст.
Москва от Питера. Мы тоже хотим, чтобы все выборы были честно. Вы хороший город, у вас хороший театр РАМ. Нарисованы мы. Собаку зовут Барни. Как людей, не знаю. Тут все мирные. Мы любим наш город. Белые ленты – значит честные выборы главных. Впереди тюльпаны. Пусть будет мир, и хорошие не сидят в тюрьме. Только воры и злые. Женя, 3А класс. Принесла мама и просила, чтобы мы ее передали в Москву. Мы ее обязательно передадим в Москву.
Регулярно приходят на Исаакиевскую и студент Константин, будущий юрист.
Я стараюсь по возможности, когда у меня есть свободное время, здесь находиться. Это восхитительная низовая инициатива граждан. Людей сюда никто насильно не приводил, никто не говорил им сверху, нужно сюда прийти. Все подобные инициативы нужно поддерживать всегда. У нас в стране люди боятся проявлять инициативу. А как только они перешагнут этот страх, жизнь изменится. Здесь я встретил многих людей со схожими взглядами, много людей, с которыми можно подискутировать, пообщаться на абсолютно разные темы, от свободного программного обеспечения до литературы и так далее.
Звучат со скамеек и песни, вот, например, такая.
Живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда, живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда, живи там, хорошо живи там, хорошо живи там, хорошо не возвращайся никогда.
Вот так. Гуляющая молодежь многозначительно не уточняет, кому адресовано столь энергичное пожелание. В сквере собирается не только молодежь. Приходят и люди средних лет, и даже пенсионеры. Среди них Валентин Васильевич, ветеран военной службы.
Так это наши люди, мои единомышленники. Сейчас у нас одна задача – убрать банду. Я пишу стихи, рисую карикатуры, вот такие. Ну, все, что можно, делаю. У меня трое детей, пять внуков. Они должны жить в нормальной стране, а не в банде. Тут нет другого выбора.
Рядом со мной на скамейке сидит молодой человек, пытающийся починить проколотую велосипедную шину. Его зовут Евгений.
Я, в принципе, по городу передвигаюсь на велосипеде. Чувствуешь себя европейцем. Сначала просто стало интересно, что тут такое. Услышал про чистые пруды, про Абая, про то, что в Москве происходит. Узнал, что у нас в Питере планируют что-то подобное, но меньшего масштаба. Заглянул один раз, мимо проезжая. Потом понравилось, приехал еще и еще. Здесь можно провести время с интересными людьми. Заодно почувствовать себя героем движения протеста.
На скамейке, у которой мы стоим, листок, оповещающий, что здесь своеобразный информационный центр. Тут можно узнать, как помочь лагерю, узнать расписание, спросить что угодно. Можно узнать, что 15 мая поддержать гуляющих приходил Григорий Явлинский, но ушел от прямого ответа на вопрос, поддержит ли он лично выступление оппозиции. А вслед за Явлинским приходил известный блогер Максим Кац. Перед своим выступлением он показал публике обгрызенное яблоко и сказал, что сегодня России нужны новые политические фигуры. 16 мая в сквере у Исаакиевского уже четвертый день проходит так называемая ассамблея, открытая дискуссия, в которой принимают участие все желающие. Они обсуждают не только судьбу самой акции, но и судьбы российского протестного движения в целом и российской политики. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», в котором мы подводим итоги среды, 16 мая, вот главные темы второй половины этого часа. В Международном Гаагском трибунале открылся судебный процесс над бывшим начальником Генерального штаба армии Боснийской Республики Сербской Ратко Младичем. Женщины-режиссеры протестуют против дискриминационной, по их убеждению, политики отборочной комиссии Каннского кинофестиваля. В Молдавии траур в связи с 200-й годовщиной присоединения Бессарабии к Российской империи. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио Свобода. Новости.
В Москве у станции метро «Баррикадная» продолжают собираться участники акции оппозиции «Окупай Абай», лагерь которых на Чистых прудах был сегодня утром разогнан полицией по решению суда. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», представитель МВД предупредил собравшихся о недопустимости нарушений закона и запретил им разбивать лагерь. Тверской суд Москвы сегодня отклонил иск бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева, который добивался компенсации в в 180 тысяч рублей за незаконное продление его задержания под стражей в период 17 мая по 17 августа. В Никулинском суде Москвы прокурор требовал 10 лет заключения для генерала МВД Александра Бокова, обвиняемого в хищении. Спортсмен Расул Мирзаев, обвиняемый по делу об убийстве москвича Ивана Агафонова, оставлен под арестом до 8 июля. Решение принял сегодня Хамовнический суд Москвы по ходатайству следствия, которое поддержал прокурор. Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор бывшему министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, осужденному на 4 года лишения свободы по обвинению в должностных преступлениях. Апелляция защиты отклонена. Мотивировочную часть решения суда огласят позже. Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии во время войны на Балканах в первой половине 90-х годов. С такими обвинениями выступил прокурор на процессе по делу Младича, который открылся сегодня в Международном трибунале по бывшей Югославии. Досрочные выборы в парламент Греции пройдут 17 июня. Решение было принято после того, как по итогам выборов не удалось сформировать правящую коалицию.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 16 мая. Сегодня в Гааге начался судебный процесс по делу бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича. Младич обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В случае признания виновным он может быть приговорен к пожизненному заключению. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Генерал Ратко Младич несет ответственность за геноцид и этнические чистки в Боснии во время войны на Балканах в первой половине 90-х годов 20 века. С такими обвинениями выступил прокурор Дермот Грум на процессе по делу Младича, который открылся в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге.
Два десятилетия назад лидеры Боснии начали войну против своих сограждан. Гражданские лица стали целью этих атак только потому, что не были боснийскими сербами по своей этнической принадлежности. Их земля, их жизнь и достоинство оказались под угрозой. Наступление на них было скоординированным и заранее спланированным. В некоторых районах оно приобрело характер геноцида.
Ожидается, что выступление прокурора продлится два дня. Он должен обосновать все 11 обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности, выдвинутых в отношении Младича. На бывшего генерала, в частности, возлагается ответственность за убийство тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. В родном городе Младича Калиники многие по-прежнему считают бывшего генерала героем, настаивая на его невиновности и на предвзятом отношении к Младичу Гаагского трибунала, говорит житель Калиника Люба Мандич.
Ратко Младич никогда не делал ничего дурного. Он был кадровым военным, но он никогда никого не убивал, не расправлялся ни с кем.
То я могу говорить вакууме.
Жительница Сребреницы Фадила Эфендич, потерявшая во время этнической чистки в этом городе мужа и сына, наоборот, опасается, что суд будет слишком мягок по отношению к Ратко Младичу.
Если бы эти судьи потеряли своих детей так же, как мы, они бы приняли справедливое решение. Но они будут принимать такие решения, какие посчитают нужными, а не те, которых хотелось бы нам. Я надеюсь, что все преступники предстанут перед судом, чтобы каждый знал, что справедливость торжествует, и никто не остается безнаказанным.
Ратко Младичу, который категорически отвергает все предъявленные ему обвинения, сейчас 69 лет. Более 15 лет он скрывался от правосудия, однако в мае прошлого года был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу. Адвокаты Младича всячески пытались отложить начало судебного процесса, утверждая, что у них было недостаточно времени для обработки огромного количества документов, которые гаагская прокуратура собирала годами. Было отклонено требование защиты Младича об отводе судьи Альфонсо Ори, которого адвокаты обвинили в предвзятости в связи с его участием в процессах по делам подчиненных Младича. Им был вынесен обвинительный приговор. Долгое время вызывало вопросы и состояние здоровья перенесшего инсульт Младича. Однако теперь он выглядит и чувствует себя по собственному признанию намного лучше, чем сразу после ареста год назад. На вопрос, что можно ожидать от этого процесса, отвечает белградский военно-политический аналитик, отставной полковник Любодрак Стоединович. До начала югославских войн он был коллегой Младича, дружил с ним, а несколько лет назад написал книгу «Ратко Младич. между мифом и Гаагой?
Я
считаю, что основной вопрос таков: в состоянии ли Младич психологически принимать участие в судебных заседаниях? Похоже, он не способен полностью контролировать происходящее в зале суда. Очень тяжело прогнозировать, как будет протекать процесс, но ясно одно. Прокуратура вменяет Младичу в вину тяжелейшие преступления. Найти смягчающие вину подсудимого обстоятельства крайне сложно. Поэтому почти наверняка Младич будет приговорен к самому строгому наказанию – пожизненному заключению. Мне кажется, что люди у нас чуть перекормлены тематикой Гаагского трибунала. Многие из них хотели бы забыть прошлое и начать жить нормально. Мифы военных времен свое отжили. Это связано с нашим личным и коллективным отношением к прошлому. Для сербов ныне важно, чтобы эти преступления не отождествлялись со всем народом. Большинство граждан Сербии, очевидно, не поддерживает ценностную установку, согласно которой лица, совершившие военные преступления, вели лишь борьбу за сербский народ. Поэтому отношение к Ратку Младичу, кроме кругов правых экстремистов, где еще поддерживают его культ, забвение. В забвение уходит и едва ли не самый худший период в сербской истории. Ожидается, что после вступительной речи прокурора Дермета Грума процесс против Ратка Младича прервется до конца мая. Суду предстоит заслушать показания 413 свидетелей обвинения. Убийство летом 1995 года 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков из Сребреницы по прямому приказу Младича называют самым страшным преступлением в Европе со времен Второй мировой войны. Младича также обвиняют в координации осады Сараева. Эта осада продлилась почти 3,5 года. В городе погибли более 10 тысяч человек. В 2008 году был задержан и доставлен в Гаагу бывший президент Республики боснийских сербов Радован Караджич, также долго скрывавшийся от правосудия. Процесс по его делу продолжается до сих пор. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Арт-группа «Война», кураторы Берлинской биеннале современного искусства и вдохновители протестного движения в России.
Эта движуха стала тем первым камушком, который строила тот протест, который затем мы увидели и на Болотной площади, и на проспекте Сахарова, и видим сейчас на Чистых прудах.
Разговор с биографом группы «Война» сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 16 мая. Сегодня открывается 65-й международный Каннский кинофестиваль, самый престижный смотр мирового кино. В конкурсной программе 22 ленты, снятые в том числе выдающимися режиссерами от Алена Рене и Михаэля Ханеке до Кена Лоуча и Жака Адияра. Однако среди них нет ни одной женщины. Это вызвало публичные протесты. Группа женщин-режиссеров, среди них Фани Катенкон, Вирджини Депенте и Катрин Серо, выступила через феминистскую организацию «Ля Бар» с опубликованным в газете «Ле Монт» открытым письмом, в котором обвиняет отборочную комиссию фестиваля в предвзятости и сексизме, указывая, в частности, что в минувшем году в главном каннском конкурсе было сразу 4 фильма, снятых женщинами. Директор фестиваля Тьерри Фримо оправдывается, а кинокритики и кинозрители получили хорошую тему для обсуждения. На каннском фестивале работает московский кинокритик Андрей Плахов.
Тема порядки обсуждений в сегодняшней общественной ситуации. Женщины идут вперед и набирают очки во многих сферах социальной деятельности, культурной деятельности, в том числе и в кинематографе. Известно, например, что во Франции сейчас, насколько я знаю, большинство молодых режиссеров, которые выходят из киношкол, это женщины. Они уже опережают мужчин даже количественно. Но количество, как известно, не всегда переходит в качество. И пока что сказать, что женская режиссура, если о таковой вообще можно говорить, деля искусства по половому признаку, все же не конкурировать с мужской, опять-таки, условно. Потому что большинство выдающихся режиссеров мирового кино – это, как ни печально, не прискорбно признать, но мужчины. Это письмо, оно вносит оттенок некой пародийности даже в обсуждении этой темы. В прошлом году были картины на Каннском фестивале, снятые женщинами, но сказать, что это были выдающиеся фильмы, нельзя. Например, австралийский фильм «Спящая красавица», режиссерша Ли, которая попала туда, мне кажется, по протекции другой знаменитой женщины, австралийки Джейн Кэмпион, кстати, единственная, которая получила в Канне «Золотую пальмовую ветвь». И картина Андреа Арнольд, неплохая картина, даже можно сказать хорошая. И этот режиссер постоянно участвует в программах Каннского фестиваля на зависть многим мужчинам. Но в этом году она не может участвовать хотя бы потому, что она является членом жюри. Поэтому уж каких-то особо серьезных претензий к руководству Каннского фестиваля чтобы не предъявил, потому что программа достойная, по крайней мере, по именам, и доказать, что есть какие-то абсолютные шедевры женской режиссуры, которые почему-то не попали в конкурс Каннского фестиваля, на сегодняшний момент, я думаю, невозможно.
Андрей, а вот ваш богатый личный опыт кинокритика что говорит? Вообще вот эта тема женщин-режиссеров, насколько странно в кинематографическом мире? Я прочитал сегодня это письмо в французской газете, оно написано зло, саркастически, с претензией на долю юмора такую. Там подписаны, в общем, довольно значимые в кинематографии имена, что означает, что, очевидно, даже те женщины, которые не обделены вниманием крупных международных киноконкурсов, вообще киноиндустрии, они все-таки чувствуют себя как-то обделенными. На ваш взгляд, беспристрастные, эта проблема существует вообще в мировом кино?
Получилось так, что кинематограф создавали и делали в основном мужчины. Были, конечно, очень серьезные исключения, но все-таки это были исключения. Все знают имя Лени Рифеншталь, несмотря на одиозность этого имени, все-таки нельзя не признать, что это одна из тех женщин, которые создали язык кинематографа и внесли большой вклад в его развитие. Сейчас снимаем вопрос идеологии. Или другой пример, скажем, Юлия Солнцева, которая работала с Довженко в Советском Союзе и тоже не последний человек в кино. Конечно, можно вспомнить Ларису Шипицко у нас, Киру Муратову, которая великолепно работает, Марту Месраш в Венгрии, Веру Хитилову в Чехии. Это уже такие очень заслуженные режиссеры солидного возраста. Аньес Варда во Франции, одна из тех, кто стояли у истоков французской новой волны. Действительно, заслуги женского кино, если можно опять-таки так выражаться, велики. И в то же время они абсолютно несопоставимы с тем, что созданы режиссерами-мужчинами. Так получилось. Раньше действительно женщинам было очень трудно прорваться в эту профессию. И даже было такое грубоватое выражение, что вот те женщины, которые в нее проникли, это на самом деле такие женщины с яйцами, как говорили, потому что они в каком-то смысле входили в мужскую профессию, должны были конкурировать с мужчинами, они должны были доказать, что они больше мужчины, чем окружающие их мужчины. Но сегодня это уже, по-моему, абсолютно не так, и, скажем, в России это не так. Не так давно в «Карловых Варах» мы проводили ретроспективу, я ее сам готовил, русской амазонки, режиссерши, которая представляет новое российское кино. И уже отнюдь не Кира Муратова, а гораздо более молодое поколение. Их оказалось очень много, и мы едва смогли даже вместить всех в эту программу. И это уже никакие не амазонки, это, в общем, абсолютно полноценные участники кинопроцесса. Во Франции это тем более так. Тем не менее, к этому привлекается внимание, но, мне кажется, несколько спекулятивно, потому что, ну вот, возникла программа Каннского фестиваля. Да, не попали туда женщины. Но, извините, а может быть, туда не попали гомосексуалисты? А может быть, туда не попали представители, скажем, какого-то региона? В конце концов, очень часто не попадают туда представители России и всей Восточной Европы. И это тоже становится предметом всяких спекуляций. Ах, это русофобия, ах, это политические мотивы, ах, нас не любят или еще что-то. На самом деле, просто так сформировалась программа, потому что отборочная комиссия выбирает из того, что есть, и выбирает то, что она считает лучшим.
Известно, что в отличие вот от женщин, в основной конкурс, что уже само по себе очень престижно, попал новый фильм Сергея Лозницы. Это украинско-немецко-российский режиссер, наверное, правильно так его называть. Кинокартина называется «В тумане», фильм о событиях Белоруссии 1942 года. Может быть, вы уже смотрели этот фильм?
Да, мне удалось посмотреть эту картину. Эта картина достаточно жесткая, современно снятая. Но ничего такого, что можно ожидать от Лозницы, если исходить из модели как бы его кинематографа из фильма «Счастье мое», здесь нет. То есть здесь нет какой-то провокации ни политической, ни эстетической. На мой взгляд, фильм снят в классической манере и весьма адекватно передает мир прозы Василия Быкова, который, впрочем, уже давно освоен кинематографом, и по нему были сняты неплохие фильмы, один даже просто выдающийся, это фильм «Восхождение», кстати, режиссера «Жень», Лариса Шипицко. Поэтому я считаю, что попадание фильма «Лозницы» в главный конкурс – это, конечно, большой успех этого режиссера. Все-таки еще достаточно молодого, по крайней мере, как режиссера игрового кино. До этого он снимал документальные ленты. И второй фильм в конкурсе – это действительно успех. Это успех и российского кино, потому что Россия участвует как продюсер в этом фильме, и фильм снят на русском языке. Тем не менее, сказать, что это какая-то сенсация, я думаю, нет. Это просто качественное кино, которое по критерию качества попало в конкурс Каннского фестиваля, что, мне кажется, очень приятно.
О Каннском международном кинофестивале я беседовал с работающим во Франции кинокритиком Андреем Плаховым. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 16 мая в Кишиневе проходит целая серия траурных мероприятий, связанных с 200-летней годовщиной подписания Бухарестского мирного договора между Российской и Османской империями. Этот документ, завершивший очередную русско-турецкую военную кампанию, закреплял за Россией Бессарабию, восточную часть Молдавского княжества, прежде целиком находившегося в зависимости от Османской империи. Самостоятельность Молдавского княжества была провозглашена в 1365 году, однако через столетие оно попало в вассальную зависимость от Турции. События 200-летней давности вызывают противоречивую реакцию в современном молдавском обществе. Некоторые политические партии и общественные силы считают Бухарестский договор началом русской и советской оккупации. Другие отмечают как юбилей освобождения от османского ига. Из Кишинева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Накануне лидер либеральной партии Молдовы Михай Гимпу в парламенте предложил официально объявить 16 мая днем национального траура. Однако другие составляющие Альянса за европейскую интеграцию, демократы и либерал-демократы, не поддержали инициативу либералов. Тем не менее, в среду в Кишиневе мэром которого является вице-председатель либеральной партии Дорин Киртаке, в знак траура был приспущен национальный флаг над зданием мэрии. Утром либералы и их сторонники возложили траурный венок к памятнику жертвам сталинских репрессий. Молодежь либеральной партии направила послание президенту России Владимиру Путину, в котором, в частности, говорится: «Мы, молодежь Республики Молдова, вынуждены констатировать, что главное зло на этом куске отчужденной земли началось в тот роковой 1812 год и так и не прекратилось до сих пор. Мы, молдаване, не можем сказать, что мы по-настоящему свободные люди, пока российские войска продолжают оккупировать левобережную часть суверенной территории Республики Молдова. От имени всей молодежи Республики Молдова просим без условий полностью вывести российские войска и вооружения, расположенные в левобережных районах Республики Молдова», говорится в послании. Другие политические силы, в частности вышедшие из партии коммунистов-социалист Игорь Дадон, напротив, считают, что эти 200 лет были полезны для Молдовы. Недавно созданное движение 25 марта проводит в центре Кишинева свои мероприятия по празднованию 200-летия подписания Бухарестского договора, которое движение связывает с освобождением Молдавии от многовекового турецкого ига.
Из Кишинева корреспондент «Свободы» Ирина Северин. На завоеванных в 1812 году территориях, вскоре расширенных к югу до Черного моря, Россия образовала Бессарабскую губернию. В межвоенный период Бессарабия входила в состав Румынии, а в 1940 году была на основании пакта Молотова-Риббентропа присоединена, формально добровольно передана Бухарестом, к Советскому Союзу. Советская Молдавия была образована на Приднестровских землях в 1924 году как автономия в составе Украины и снова взята под контроль Советским Союзом в 1944 году. О сложном общественно-политическом контексте молдавской истории я беседую с исследователем из Академии наук Республики Молдова, кишиневским историком Октавианом Цику. Прошу эксперта дать оценку Бухарестскому договору 1812 года.
Историки вообще сходятся во мнении, что это была оккупация восточной части Молдовы в контексте русско-турецкой войны. И Российская и Турецкая империя определяли реку Прут как границу между двумя империями. Но исходя из международного статуса Молдавского княжества, можно говорить о том, что это была просто оккупация восточной части. Это было лишь частью империальных амбиций России на тот момент, потому что в империальные планы и стратегии России входили аннексия обеих Дунайских княжеств или, по крайней мере, всей Молдовы. Но Россия сталкивалась с неизбежным нашествием Наполеона.
То, что вы называете оккупацией, другая историческая школа называет и освобождением от турецкого ига. Молдавское государство поддерживало дружеские отношения с Российской империей, православные идеи, защита от Османской империи и так далее. В 1812 году реальной возможности получить независимость у молдавского государства не было, верно я понимаю?
Мне кажется, на данный момент и включительно в российской интеллектуальной среде по-прежнему присутствует это объяснение расширения империальных границ за счет того, что определенные народы освобождали. С какой-то точки зрения молдаване отдавали предпочтение Российской империи. Этот позитивизм сложился еще с времен Кантемира, когда он пригласил Петра I сюда для того, чтобы как-то сбалансировать влияние турецкое. Но на протяжении 100 лет российского присутствия в Бессарабии
сложилась довольно-таки сложная картина, которая впоследствии, уже учитывая то, что молдаване объединились с валахами и создали румынское государство, говорит о том, что это был насильный захват определенной части Молдовы. Все молдаване, если брать молдавское княжество как историческое целое, оказались сжатыми между двумя государственными конструктами. С одной стороны, румынский государственный проект, который желал возврата молдаван и не только молдаван в одно целое румынское государство. С другой стороны, это был российский и впоследствии советский государственный проект для того, чтобы очертить какую-то отдельную идентичность молдаван от румын. И со временем это привело к тому, что в Республике Молдова сложились две коллективные памяти, которые антагонистичны и пытаются как-то вжиться в наше общество, и которое создает большие проблемы для Республики Молдова в плане функционирования как государства. И дело не в том, что существует какое-то румыноязычное и русскоязычное противостояние. Есть разделенности среди молдаван. С одной стороны, одна коллективная память хочет возврат в то румынское прошлое или возродить, потому что наша государственность вообще изначально с 1991 года появилась на идее возрождения румынской идентичности, языка и культуры. И в то же время это ассоциируется и европейскому будущему Молдовы, то есть это коллективная память обоюдная, румынская и европейская. С другой стороны, существует, скажем так, российская, скорее всего, ностальгическо-советская настроенная коллективная память, которая рассматривает Россию и Восток как что-то родное, к которому стремится. Это приобретает некоторые оттенки в контексте новых идей, связанных с Евразиатским союзом или таможенным союзом. Есть политические партии, которые черпают из этой коллективной памяти определенные факты и события, которые выгодны им или невыгодны для того, чтобы усугубить этот раздел. В конечном итоге европейское преобразование Республики Молдовы как что-то, что объединяет Молдова на данный момент, может в конечном итоге привести к созданию какой-то государственной и гражданской идентичности.
Вам не кажется, что помочь в том, что вы сейчас говорите, решить эту проблему, могли бы нейтральные профессиональные исторические термины? Скажем, вхождение в состав вместо оккупация, присоединение вместо аннексия. Дело в том, что, как мне кажется, когда даются идеологически окрашенные определения тому, что было 200 лет назад, 300 лет назад, в абсолютно других исторических обстоятельствах, с другим чувством родины, к началу 19 века румынско-молдавский этнос никогда не существовал в качестве единого государства. Было два княжества, там, молдавское, валашское, которые формировались в очень непростых отношениях с Австро-Венгрией, с Венгрией, с Османской империей, с Россией. Это все объяснить очень сложно. И тут нужно выбирать какие-то абсолютно холодные исторические дефиниции, прежде всего для школьных учебников, потому что обернется это через 20 лет новым идеологизированием политики.
Я сам исхожу из того, что можно и нужно подходить к этим проблемам с академичной нейтральностью. Но дело в том, что здесь живут люди, которые испытывают на себя по-прежнему давление. И особенно это давление исходит из того, что со стороны Российской Федерации, по-моему, нет адекватного восприятия Республики Молдова как что-то независимое и целостное, и суверенное. Поддержка сепаратистского режима в Тирасполе создает для большинства молдаван ощущение того, что это никуда не ушло. Это противостояние не только на уровне этих двух коллективных памяти, они подпитываются еще и состоянием противостояния вообще Запада и России в каком-то измерении. Вот этот неравнозначный исторический опыт, который с одной стороны одни отвергают, с другой стороны другие признают, создает определенный дискомфорт и для историков, потому что объективные нейтральные точки зрения всех обижают, с одной стороны и с другой стороны, потому что людям в нынешние времена почему-то хочется простой истины и простых ответов на вопросы, когда как история не может дать простых однозначных формулировок относительно того, что произошло в этом регионе за 200 лет.
Какова ваша личная точка зрения как историка? Российское государственное присутствие, так это назову, на территории, которую называется Бессарабия, восточная часть Молдавского княжества, это однозначно негативные последствия для населения этой территории или все-таки десятилетия или столетия, проведенные военные в составе Российской империи, потом Советского Союза, дали какой-то толчок к развитию. Как вы считаете?
Я вам скажу, что беда молдаван в том, что они вошли в Российскую империю как часть, только а не целостно. Это могло бы привести к какому-то другому результату, скажем, как в результате Финляндии или Грузии. Но то, что оторвали только часть, которая была маргинальна вообще в молдавском государстве, в которой не было элит, которые могли бы представить права населения. В 1812 население было 300 тысяч. Большинство были румыны или молдаване. Как мы здесь исходим из того, что нет необходимости противоставить эти две идентичности, в том числе и в лингвистическом и этническом плане. В 1897 население Бессарабии было уже 1 900 000, из которых молдаване были только 1 000 000. Это было руральное население, а элиты обычно исходили из расчета социальной мобильности, приобретали русский язык и русскую культуру. И при этом это происходило в контексте того, что Российская империя проводила колонизацию, это было естественно в процессе, как Ключевский говорил, продолжительной колонизации вообще Российской империи. Это привело к тому, что Бессарабия стала родиной и русских, и украинцев, и гагаузов, и болгаров, и евреев. Это создало какой-то имидж воображаемого общества в Бессарабии, как что-то, к которому относились многие, как к родному дому, в том числе и великие державы воспринимали это как что-то. В Бессарабии впервые процесс модернизации прошел в царское время. В это время происходил альтернативный процесс модернизации в Румынии по европейским стандартам, от которого бессарабцы были в стороне. И бессарабцы познали этот процесс румынской модернизации европейской лишь в 1918, когда они объединились. А последствия модернизации в Российской империи были очень неоднозначны, потому что у молдаван не было, скажем так, собственной буржуазии, которая в процессе модернизации обеспечивает какое-то выживание идентичности. К концу царского правления, например, молдаване являлись наименее алфабетизированной частью населения после цыган. Около 88% из них были безграмотными. Как ни странно, эта наследственность со временем не сгладилась. Наоборот, советское время дало им другое оттенок. По-прежнему находится вот в этом очень довольно-таки трудном историческом измерении определить это в тонах негативных или в позитивных.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 16 мая я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Кишиневе Ириной Северин, был кишиневский историк Октавиан Цику. В Молдавии идет общественная дискуссия о характере русско-турецкого мирного договора 1812 года. Вот так обстояли дела в среду, 16 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.